Любовь между мужчиной и женщиной. Любовь необходима для поддержания здоровья. Тот, кто не разделяет любовных взаимоотношений, в 10 раз чаще становится жертвой хронического заболевания, в 5 раз больше подвержен возможности нарушения умственной деятельности, чем тот, кто может сказать, что любит. Очевидно, что любовь – это не просто принципиальный аспект высшего духовного состояния, но и фундаментальная необходимость для физического выживания и благополучия человека. Для многих из нас любовь находит осознанное выражение во взаимоотношениях с представителями противоположного пола. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной есть основа семьи, которая, в свою очередь, предназначена для оздоровления общества, нации и всего мирового порядка. Если мы не сможем научиться создавать прочные взаимоотношения между мужчинами и женщинами, то станем причиной возникновения еще большего противоречия и страданий на этой планете. Недостаток глубокого понимания в современном обществе. Современное общество крайне имперсонально. Наш механизированный и технократический мир удерживает нас вдали друг от друга, а мы ездим на автомобилях, смотрим телевизоры, сидим перед компьютерами, работаем в офисах вдали от дома. Многие люди предпочитают проводить свое время в компании игрушек вместо того, чтобы развивать глубокие, проникновенные, вечные взаимоотношения. Так как в нашем мире существует множество комфортных условий, предложенных на рынке услуг, мы воспринимаем их как желаемые объекты для нашего удовлетворения. К сожалению, мы развили в себе привычку воспринимать других людей таким же образом. Результат выражается в чудовищных беспокойствах и желании почувствовать себя нужным. Люди верят в то, что настоящая любовь – это выдумка. Многие из нас отбросили попытку найти истинную любовь человека, который способен полюбить, и постарались устроить свои взаимоотношения так, как нам удобно. Наше общество наполнено людьми, чья паранойя и страх неудачи удерживают их от попыток развить глубокие взаимоотношения. Многие страдают, потому что не способны обрести чувство истинного благополучия. Они живут своей повседневной жизнью и разделяют свое ощущение несчастья с другими. Как следствие, повсюду распространяется разочарованность и цинизм. Любить других означает любить себя. Люди, которые не могут любить себя, не могут любить и других. Всякий, кто ищет спутника жизни, должен быть уверен, что его потенциальный партнер обладает здоровым ощущением любви к себе. Люди, разрушающие себя, не смогут полюбить других и перенесут свое негативное ощущение в будущее взаимоотношения. Как может такой человек развить глубокие взаимоотношения с кем бы то ни было еще? В частности, люди, которые занимаются очевидно вредоносной деятельностью, такой как прием наркотиков, азартные игры, беспорядочный секс, не могут сделать для себя ничего хорошего и будут лишь распространять на других свои дурные привычки. Истинные любовные взаимоотношения с таким человеком невозможны. Если мы верим в обратное, это означает, что мы заблуждаемся. Человек, который испытывает недостаток любви к себе, не может по-настоящему глубоко любить других, потому что имеет самое поверхностное представление о природе человеческих отношений. Мы должны держать наши глаза широко открытыми, когда ищем себе партнера. Если мы легкомысленно ищем кого-либо, скорее всего, мы будем рисовать свой портрет этого человека. Объект нашей фантазии будет казаться нам обладающим всеми замечательными качествами, потому что в конце концов мы сами нарисовали его. В таком случае мы можем влюбиться в свой собственный образ, принадлежащий нашей кисти, и не научиться истинной любви и заботе по отношению к этому человеку. Так почему же мы действуем столь глупо? На самом деле, все очень просто. Не обладая знанием о том, что наша суть скрывается глубоко внутри нас, мы просто находим кого-то, кто внешне кажется нам привлекательным, и используем этого человека для того, чтобы спроецировать на него наши фантазии в форме надежд, страхов и желания. Этот процесс визуализации обычно лежит в основе всякого романтического увлечения, и такое романтическое приключение длится ровно столько, сколько мы пребываем в этой иллюзии. Часто взаимоотношения расстраиваются, потому что человек оказывается не тем, кем мы его себе рисовали. В конечном итоге мы можем сначала подумать: «О, я влюбился! Это тот, кого я все это время ждал!» Но через некоторое время мы осознаем, что просто были сбиты с толку нашими собственными представлениями, которые удерживали нас от признания того факта, что мы совсем не знаем этого человека. Этот человек предназначен не для нас. Стремление к обретению целостности. Мужчина и женщина дополняют друг друга в своем стремлении обрести целостность. Мужчине не хватает некоторых женских качеств, и он будет искать женщину, которая сможет помочь ему восполнить этот недостаток. В действительности он ищет женщину, которую не может найти в себе самом. Так же, как и женщина ищет человека, который будет отражать ее представление мужественности, которое скрывается в ее собственном характере. В каждом из нас есть определенная степень дисбаланса между нашими мужскими и женскими качествами. Обрести целостность означает обрести гармонию в проявлении этих качеств. Чем больше развиваются способности женщин адекватно воспринимать мужские качества и способности мужчин адекватно воспринимать женские качества, тем более здоровыми будут их взаимоотношения. Обретя этот баланс, мы добьемся совершенства и легко сможем привлечь человека, который также обрел баланс подобного рода и сможет оказаться нашим спутником жизни. Когда два обделенных в чем-то человека сходятся вместе, результатом будет неполноценность и, более того, еще большее разочарование. Двое страдающих людей не могут сделать друг друга счастливыми. Они слишком заняты тем, чтобы помочь себе. Если мы становимся слишком погруженными в проблемы, связанные с нами, то должны быть внимательными. Поверив в то, что где-то там есть человек, который сделает нас счастливыми, мы никогда не добьемся успеха, с кем бы мы ни пытались построить свои взаимоотношения. Но если мы обретем доступ к глубинным уровням своего «я», то сможем найти естественную гармонию с природой и с верховной личностью Бога, и тогда обретем эту целостность и баланс мужских и женских энергий. Две целостные личности, оказавшись рядом, будут иметь возможность развить устойчивые взаимоотношения. Они не должны чрезмерно доминировать или чувствовать себя в зависимости от своего партнера, так же, как они не должны пытаться манипулировать друг другом, пытаясь решить проблему собственного ощущения незащищенности. Такие люди не ведут себя подобно попрошайкам, которые хотят, чтобы кто-нибудь совершил для них чудеса. Даже если в конечном итоге им не удастся привлечь партнера, они не почувствуют потери, потому что ценят все, что Господь сделал для них. Вместо попыток обрести что-то для себя, они постараются поделиться своей целостностью с другими. В таком состоянии они будут напоминать по-своему, хоть и в меньшей степени, вместилище божественности, верховную личность Господа, который излучает свою любовь по отношению к каждому. Чем более целостными личностями мы являемся, тем более естественной будет наша любовь и способность общения, потому что по своей сути мы действительно любящие существа, которые временно оказались покрытыми иллюзией. Мы начинаем испытывать ощущение целостности, когда понимаем нашу внутреннюю духовную природу и ощущаем связь с Богом. Однако в стремлении обрести целостность мы должны быть аккуратны, не воспринимая себя более здоровыми или сбалансированными, чем другие люди. Помните, все мы безумцы, потому что приняли рождение в материальных телах в этом мире. Этот ограниченный физический мир – место, где царит разочарование, депрессия, беспокойство и пороки. Мы живем здесь день за днем, стремясь к наслаждению и счастью. Мы знаем, что оно где-то есть, и спрашиваем себя наивно: а может быть, это любовь? Одиночество и депрессия не самые лучшие спутники, и если мы видим их в своей жизни, то нам вряд ли удастся встретить того, кого мы на самом деле ищем. Искаженные схемы поведения разных полов. Мы имели возможность убедиться, что каждый человек представляет собой комбинацию мужских и женских качеств в разных пропорциях. Этот факт очевиден даже на физиологическом уровне. В теле мужчины может быть большое количество женских гормонов, а в женском теле могут содержаться мужские гормоны. В то время как женская грудь отличается от мужской, их репродуктивные органы имеют много сходств. Современная греховная культура вынуждает нас вести искусственно разыгранную ролевую постановку взаимоотношений полов. Мужчина боится быть чувственным, сострадательным, заботящимся. Из-за того, что он не развил в себе эту сторону характера, он не может чувствовать себя целостной личностью. Она же, будучи женщиной, старается подавить в себе инициативность и стать пассивной. Такого человека также нельзя считать целостным, в результате чего общество страдает, действуя несбалансированно и фрагментированно. Другой аспект этого искажения больше применим к женщинам, потому что именно они часто становятся объектами насилия, плохого отношения к себе, а иногда даже лишаются элементарных гражданских прав, таких как право принимать участие в выборах и право владения собственностью. В результате чего многие женщины ненавидят сам факт своей принадлежности к этому полу. В современной культуре проявилась некая агрессивная реакция женщины на традиционно пассивную роль, которую ей отводила история. Это выражается в том, что женщины пытаются имитировать мужчин и становятся агрессивными и всеми силами соревнуются с ними, чтобы занять уважаемое положение в обществе. Однако это не средство избавления от дисбаланса, существующего между полами. Агрессивность и дух соперничества являются искаженным проявлением мужских качеств, таких как инициативность, мужество, желание принимать решения. Когда женщина пытается вести себя подобно карикатуре мужчины, она лишается традиционно присущего ей качества интуиции, воодушевления, восприимчивости, а также своей способности заботиться и сопереживать. Если она это и проявляет, то в искаженной форме. Когда мужчина пытается приспособить к себе искаженные женские качества, он становится чрезвычайно пассивным, зависимым и слабым, а такие люди не могут позаботиться о себе. В основном, большинство людей в этом обществе либо нуждаются в необходимых женских качествах, либо не умеют выразить их, в то время как искаженные мужские качества ставятся во главу угла. Фактически, весь мир страдает из-за недостатка женской энергии, и выражается это в том, каким ужасным способом мы эксплуатируем нашу планету. Духовная жизнь. Мужское и женское начало. Духовно продвинутые люди естественным образом проявляют в своем характере как мужское, так и женское начало, андрогинность. Необходим баланс этих качеств. Духовно сильная женщина имеет доступ к доминирующей мужской энергии, которая позволит ей предпринимать решительные действия. Духовно обогащенный человек может легко выразить свои женские черты характера, такие как смирение и чувственность. Если мы будем прогрессировать духовно, то все больше и больше будем предаваться Богу и не будем исходить из того, что другие думают о нас. Когда это произойдет, мы не будем связаны по рукам и ногам традиционным представлением о схеме поведения женщины или мужчины и сможем легко выражать качества, которые обычные люди воспринимают как подобающие для выражения только представителями определенного пола. Мы будем способны жить спонтанно и искренне, без страха и ложного сентиментализма. Мы не можем вернуться обратно к Богу, будучи личностями неполноценными, а это означает, что мы не сможем вернуться домой, думая, что мы просто мужчины или женщины. для того, чтобы прогрессировать, мы должны осознать присутствие в человеке двух начал, которые не являются просто физическими или сексуальными. Как было упомянуто ранее, общество хочет, чтобы мы думали, что любовь – это секс, и для того, чтобы иметь взаимоотношения между людьми, мы должны выражать их определенным образом. Однако помните, что никто не может быть более привлекательным, чем человек, просвещенный духовно, будь то мужчина или женщина. Каждому захочется быть с таким человеком. Это естественно, но не означает, что взаимоотношения должны быть откровенно сексуальными. Когда мы начинаем раскрываться духовно, мы должны следить за собой, стараясь избегать причинения беспокойства другим людям. Например, когда мужчина становится целостной личностью, начинает проявляться его женская натура. Вначале такой человек может чувствовать благоприятное влияние женских энергий, его может охватить нераздельное желание испытывать их более интенсивно. Однако он может потерять контроль над собой, увлекаясь одной женщиной за другой и чувствуя потребность интимного общения с каждой из них. Если он не осознает, что это чувство и есть результат его пробудившейся женской натуры, то может пасть жертвой неразборчивых связей. Женщина может испытывать подобное ощущение, привлекаясь множеством мужчин со сходными мужскими качествами. Если мы не будем внимательны, то можем оказаться в состоянии, далеком от совершенства, увлекаясь неразборчивыми сексуальными связями. Мы можем наблюдать этот феномен, например, в некоторых организациях, исповедующих идею New Age, где мужчины и женщины практикуют так называемую свободную любовь. Мы должны открыто противодействовать позыву заниматься нерегулируемым выражением своей сексуальности. В конечном итоге мы просто разочаруемся сами и разочаруем других. Это разочарование может стать еще одним фактором, который подталкивает нас к нетрадиционной ориентации геев или лесбиянок. Множество женщин устает от постоянных запутанных отношений с мужчинами и жалуется. «Я пыталась найти мужчину в колледже, но у меня не получилось. Я пыталась найти его на работе, но у меня ничего не вышло. Я попыталась установить контакт с человеком пожилым, и это не сработало. То же самое произошло, когда я попыталась встречаться с молодым человеком. Я обратилась к натуре высокодуховной и все же снова стала объектом эксплуатации. С меня достаточно. Сейчас я хочу женщину». В процессе поиска спутника жизни многие женщины испытывали постоянное насилие и эксплуатацию, поэтому они потеряли интерес к мужчинам. Но, к сожалению, женщина в этой ситуации может продолжать испытывать чувство неполноценности, потому что она не станет целостной, играя доминирующую мужскую роль и подавляя женскую сторону своей натуры. Мужчина может оказаться в подобной ситуации, придя к выводу: «Достаточно с меня этих женщин. Я хочу найти мужчину, кого-нибудь, кто обладает подобным опытом. По крайней мере, мы сможем понять друг друга». В некоторых обстоятельствах такому человеку может просто не хватать мужских качеств, и он может легко привлечься к мужчине, испытавшему нечто подобное. В действительности он ищет человека, которого ему не хватает в самом себе, пытаясь найти его в ком-то другом. В современном обществе многие гомосексуалисты могут оказаться самыми подготовленными к серьезной духовной практике, потому что они уже испытали разочарование во всех отношениях и готовы к тому, чтобы изменить свою жизнь. Они хотят истинной связи с кем-то, кто обладает высшей природой. И снова, мы не должны обвинять их, потому что такое поведение – это стремление к любви. К сожалению, из-за того, что это стремление не всегда увязывается с реальными нуждами целостного человека, оно становится причиной беспокойств и кривотолков в обществе. Как решить проблему различий? Мужчина и женщина, которые хотят жить гармонично друг с другом, не должны бояться конфликтов. Это может казаться парадоксальным, но конфликты и разные мнения являются частью всякого рода взаимоотношений. Прекрасная сторона любви заключается в том, что партнеры могут решить любую проблему вместе. Даже если мы уверены, что не виноваты, мы можем спросить нашего партнера: «Как я могу измениться? Что я могу сделать? Как тебе кажется, как лучше всего подойти к решению этой проблемы с духовной точки зрения?» Тот, кто заботится о вас, не предложит чего-то невозможного, и вместе вы будете расти, становясь все ближе и ближе друг к другу. Ваш супруг или супруга может сказать: «Ты знаешь, ты на самом деле ведешь себя глупо. Тебе не следует поступать так». В этот момент у вас будет выбор. Вы можете сказать: «Это не глупо, ты просто завидуешь. Ты помнишь, о чем мы говорили на прошлой неделе? Ты еще хуже». Но вместо этого вы можете ответить: «Давай подумаем о том, как исправить ситуацию. Давай поговорим об этом, и, может быть, это сделает нас обоих счастливее». Вы можете согласиться с тем, что иногда необходимо предпринять какие-то усилия, чтобы решить проблемы. Если первая попытка не срабатывает, тогда нужно пытаться сделать что-то еще. Если несогласие остается, по крайней мере, собственное желание обсудить проблему может послужить вашему супругу примером того, как вести себя в таких обстоятельствах. Эти ситуации не трудны для преодоления при условии, что вы обладаете чувством смирения и готовы расти и учиться. Мы часто чувствуем привязанность к тем, кто укрепляет нашу веру в иллюзию, которую мы сами создаем в своем уме. С другой стороны, мы обычно не находим времени для общения с людьми, которые не хотят поддерживать наше ущербное самовосхваление. Чем больше окружающие соглашаются с нами, тем лучше мы себя чувствуем. Это позволяет нам укрепить в себе уверенность в том, что все в порядке. Мы не предпринимаем усилий, чтобы исправить проблему, наша иллюзия возрастает, и круг замыкается. В результате нас ждет разочарование и несчастье, потому что мы не хотим расти. Иногда нам кажется, что наш партнер неадекватно откликается на нашу любовь. Мы уверяем себя, что прекрасно осознаем, как должен вести себя любящий человек. Если наша любовь искренняя, мы все равно должны разобраться, создаем ли мы какие-либо проблемы и найти способ, чтобы избавиться от них. Если кто-то заговорит на эту тему, мы должны попросить о помощи, чтобы работать над их решением вместе. Как с этим справиться? Зачем люди вынуждают себя страдать и создают так много проблем во взаимоотношениях? Это никому не нужно. Не существует взаимоотношений, лишенных проблем. Иногда самые прекрасные взаимоотношения становятся самыми конфликтными. Единственное фундаментальное отличие между успешным браком и неудачным заключается в том, что пары пытаются разобраться с возникающими проблемами. Это наш выбор. Мы должны решить, хотим ли мы страдать или хотим сделать себя и других счастливыми. В наших силах создать здоровые, позитивные взаимоотношения. Мы не можем позволить чьему-либо поведению заставить нас забыть о Боге или отвергнуть духовную практику. Очень важно уважать, быть смиренным и почтительно относиться к другим. Если наш партнер обеспокоен, то мы должны попытаться выяснить, чем мы можем помочь. Может быть, мы виноваты в проблеме, из-за которой он страдает. Пока мы уверены в том, что правы, и что человек должен разобраться в проблеме сам, удовлетворив при этом наши требования, невозможно найти способ разрешения конфликта. Никто не будет счастлив в таком доме. Предлагая все Богу. Если мы понимаем, что наш партнер не послан нам Богом, то должны спросить себя, счастлив ли Бог от того, как я обращаюсь с его сыном или дочерью. Такой подход придаст нам больше сил преодолевать сложности во взаимоотношениях. Когда возникает проблема, мы можем подумать: это было оскорбление, я в гневе. Но если мы вспомним, что занимаем положение людей, которые стремятся заботиться о Боге, мы можем выйти за рамки этого беспокойства, интерпретируя полученное оскорбление как призыв к любви, а не как попытку напасть на нас. Если мы предложим все обратно Господу, то откроем множество способов разрешить сложности в наших взаимоотношениях с другими. Если мы не хотим попытаться найти эти ключи, то все семинары и лекции на эти темы во всем мире не смогут помочь нам. Теории бесполезны, если мы не стараемся жить, основываясь на том, что диктует нам сердце. Изучение книг не сработает, если мы не ищем глубокого понимания во взаимоотношениях с другими. Проблема во взаимоотношениях – это прекрасная возможность открыть для себя новый уровень заботы о человеке. Такие ситуации могут стать испытанием, которое позволит нам выяснить, насколько мы искренни, насколько мы честны и ответственны, и отдаем себе отчет в том, что мы делаем. К сожалению, когда проблемы возникают, один из двоих может начать искать способ избавиться от них, в то время как другой может остаться безучастным к этому. И тогда их взаимоотношения могут быть поставлены под угрозу. Но если они попытаются решить проблемы со своим партнером вместе, то их взаимная любовь возрастет, потому что они остались честными по отношению друг к другу и сумели вместе преодолеть эти трудности. Сознание Бога – принципиально важный аспект взаимоотношений между людьми. Когда мы думаем, что обладаем правом на что-то, мы привязываемся к нашим деньгам и к нашей собственности. Но когда мы понимаем, что являемся слугами Бога, то осознаем, что все, что мы имеем, в действительности должно вернуться к Богу с выражением нашей любви и благодарности Ему. Это понимание будет воодушевлять нас становиться еще более любящими и внимательными, потому что мы знаем, что заботимся о других от имени Всевышнего. Взаимоотношения – это особый дар Бога, который предоставил нам возможность отплатить Ему за Его любовь. Заботясь о муже, жене или детях, мы обретаем желание предложить им самое лучшее, что у нас есть, даже больше того, что им требуется, потому что все они принадлежат Богу. Наши дети не только наши, они также и дети Бога. Наш спутник, наша супруга или супруг не принадлежат нам, потому что он или она – это представители Бога. Действительно ли мы самоотвержены? Когда мы поступаем эгоистично, то удовлетворяем собственные желания, а не желания кого-либо еще. Мы должны стараться анализировать свои отношения с другими и видеть, куда мы направляем свою энергию. Заботит ли нас благосостояние другого человека? Заинтересованы ли мы в самой личности, а не в ее поверхностных качествах? Сосредоточены ли мы на духовных вопросах? Может, мы просто опьянели от осознания собственной значимости и ищем свежих приятных ощущений? То, что является самым важным в любовных взаимоотношениях, это качество нашей заботы о других от имени Господа, а не благо, которое мы обретаем благодаря этому. Когда бы мы ни рассматривали себя как заботящихся, мы должны быть уверены, что посвящаем все наши действия Верховному Господу. Когда мы заботимся о другом, то не всегда воспринимаем его как часть самого себя. Мы прилагаем все усилия, чтобы отдать этой конкретной душе самое лучшее из того, чем мы обладаем. Это означает, что мы должны заботиться об ее материальном благополучии, но это далеко не все. Мы должны дать этой душе то, в чем она на самом деле нуждается, а именно любовь, понимание и духовность. Мы должны с любовью поддерживать и вдохновлять нашу супругу, растить своих детей в сознании Бога, учить их тому, что они принадлежат Ему. Вот почему брак требует серьезной духовной основы. Брак, основанный на эгоцентризме, экономической безопасности или социальных удобствах, скорее всего, принесет одни несчастья. Эти факторы приходящие. Экономическое или социальное положение может измениться, и это может стать причиной изменения отношения к партнеру, и все, что было основой союза, вдруг в одночасье исчезает. Когда эти элементы уже не представляют важности, у людей уже не остается ничего, что будет их связывать. Привязанность и отрешенность. Привязанность и отрешенность – важные элементы духовной жизни, также важны и в браке. Но мы должны быть привязаны и отрешены определенным образом, избегая крайностей и не требуя ничего нужного только нам, при этом не отстраняясь и не проявляя безразличия. Вопрос заключается в следующем. К чему мы привязаны? Хотим ли мы вернуть Господу то, что принадлежит Ему, или же мы цепляемся за наши собственные желания чувственного удовлетворения? Наша привязанность должна заключаться в предложении всего Господу, неважно, что это – семья, дом, работа, или нажитое добро. Фактически мы ничего не предлагаем, потому что все и так принадлежит Богу. Но даже если мы попытаемся отстраниться от привязанности к нашей супруге или супругу и детям, что мы в действительности оставляем? Если мы заявляем о своей отрешенности, это означает, что мы исходим из того, что отвергаем нечто, чем однажды обладали. Но это неверное представление. Вдобавок ко всему, мы не должны использовать духовную отрешенность в качестве оправдания своему безразличию к тем, кто близок к нам. Это недостойно любящего человека. Наш долг – помогать друг другу в служении Господу, даже не допуская мысли, что мы являемся собственниками этого человека. Когда мы проявляем заботу вместо того, чтобы воспринимать себя как владельцев, мы должны стараться удовлетворить Господа в своих отношениях с теми, кто близок к нам, потому что мы понимаем, что каждый – является представителем Бога. Если родители не заботятся о детях должным образом, не обеспечивают их нормальным образованием и не заботятся об их здоровье, Господь будет недоволен. Хотя наши физические тела – это просто средство передвижения души, все же они принадлежат Богу, и мы ответственны за то, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии и не мешать должному функционированию ума, разума и души. Поиск спутника жизни. Хотя большинство из нас нуждается в спутнике жизни, многие люди испытывают трудности, пытаясь найти себе подходящего человека. Занимаясь поиском партнера для своего будущего брака, нужно иметь совершенно конкретные представления о том, каким он должен быть. Когда мы идем в магазин, мы обычно знаем, чего хотим. Но если мы не знаем, то слоняемся бесцельно от одной полки к другой, покупаем что-то не совсем нужное и, возвращаясь домой, не испытываем никакого удовлетворения от покупок. Та же самая ситуация возникает, когда мы ищем супруга. Если мы ходим от одной личности к другой, не имея представления о качествах, которые мы ищем, то в конечном счете можем найти кого-то, абсолютно неподходящего нам. В лучшем случае мы потеряем много энергии и испытаем разочарование. Решив однажды, что нам нужно, мы должны положить перечень этих качеств себе на стол и посмотреть, кто обладает этими качествами. Брак предполагает партнерство, а это работа в команде, которая означает, что два человека будут тяжело трудиться вместе для достижения общей цели. Перед тем, как принимать такое решение, пара должна убедиться в том, что их цели схожи и что они намерены идти к их достижению по одному и тому же пути. Неспособность сделать это может стать причиной серьезных проблем. Мы должны понять духовный аспект взаимоотношений. Мужчина и женщина, которые развили стабильные взаимоотношения, могут помочь друг другу расти духовно. Если у нас есть спутник жизни, мы должны продвигаться по духовному пути вместе и быть уверенными, что наш партнер делает все, чтобы продвигаться вместе со мной. Если мы растем, а наш партнер нет, тогда в конечном итоге все это обернется серьезной проблемой. Мужчина и женщина, не имеющие ясных представлений о том, какими качествами должны обладать спутники их жизни, в конце концов столкнутся с кризисом взаимоотношений, которые не принесут никому удовлетворения. Все закончится бесконечными проверками друг друга в надежде найти ответы на вопросы, которые мы будем задавать сами. Когда эксперименты не будут приводить к успеху, они разочаруются друг в друге, устав от бесплодных попыток найти партнера. В других обстоятельствах люди, не обладающие достаточной любовью к себе, вступают во взаимоотношения с другими, надеясь найти долгожданную любовь. Однако мы видели много раз, как две личности, не обладающие ощущением целостности, использовали взаимоотношения, чтобы почувствовать ее, но обычно они не достигали успеха. Каждый человек ожидает от другого чуда, и в конце концов обе стороны расходятся, чувствуя себя обманутыми. Однажды мы обретем ясное понимание того, что является для нас важным. Мы не должны отвергать нашу потребность найти такого партнера. Если мы сделаем это, то позднее разочаруемся. Мы должны быть естественны, позволить нашим приоритетам говорить самим за себя и обсуждать их откровенно с любым потенциальным кандидатом. Если другой человек не готов принять их, тогда нельзя говорить об осмысленных взаимоотношениях. Будет неразумно надеяться, что человек изменится. Те, кто держится за эти представления, в конечном счете найдут лишь страдания. Никакого удовлетворения не испытает муж, чья жена гневается, когда муж занимается духовной практикой, и наоборот. Давайте не будем изводить себя без нужды. У нас и так уже было много трудностей в жизни. Мы должны искать партнера, который позволит нам выразить свою любовь в действии, наслаждаться жизнью на высшем уровне и делиться своим пониманием с другими. Мы не должны позволять одиночеству уводить нас в союз с кем-то, кто не способен разделить наиболее важные аспекты нашей жизни. В конечном итоге это принесет нам еще большую боль, чем то одиночество, которое подтолкнуло нас к этому шагу, потому что наш партнер не сможет или не захочет принять то, что мы ему предложили. Когда мы в конце концов осознаем бесполезность наших усилий, то сможем понять, что расставание необходимо. Люди могут получить страшные раны от этих переживаний и носить их в своем сердце до конца своей жизни и никогда не открыть своих сердец кому-либо еще. Десять способов достижения целостности. Чтобы развить осмысленные взаимоотношения с представителями противоположного пола, мы должны стать целостной личностью, которая не нуждается в чьей-либо помощи для решения своих проблем. Вместо этого мы должны научиться обращаться к самому себе и обрести связь с высшей духовной реальностью. Как обрести такую связь? Существует несколько рекомендаций, которые мы приводим ниже. При условии, что вы будете следовать этим рекомендациям, можно рассчитывать на то, что вы обретете стабильные и стойкие взаимоотношения со своим партнером. Мы должны научиться любить себя. Те, кто не могут позаботиться о себе, ничего не могут дать другим. Один из важнейших аспектов любви к самому себе – это соблюдение четырех регулирующих принципов. Не употреблять наркотики и другие одурманивающие вещества, не участвовать в азартных играх, не заниматься незаконным сексом и не употреблять мясо. Их нарушения могут ослабить наше внутреннее мироощущение. Чем больше мы позволяем себе жить в соответствии с законами природы, тем более преданными воле Бога мы станем. Если нам недостает чувства собственного достоинства, мы не захотим воспринимать себя как детей Бога. Надо обладать достаточной любовью и преданностью, которыми мы могли бы поделиться с другими. Второе. Любовь, которой с нами делится наш спутник, в действительности исходит от Господа, и наша задача состоит в том, чтобы вернуть ее обратно. По одним каналам Господь ниспосылает свою любовь к нам, а по другим каналам мы должны отдавать эту любовь другим. Он занимает нас в игре, чтобы увидеть, что мы делаем со своей любовью. Откликнитесь на любовь Бога, заботясь о своем партнере с великой преданностью, как если бы это был сам Бог. Наш спутник станет проводником, через которого мы сможем вернуть нашу любовь Богу. Третье. Любовь не имеет ценника. Это не деловое соглашение или контракт с оговоренной возможностью его разрыва при наступлении трудных обстоятельств. Мы не можем обращаться к Господу с просьбами и молитвами в настроении коммерсанта, держа в кармане длинный список ожидаемых чудес. Молитвы такого рода не основаны на немотивированной безусловной любви и не помогут нам развить высшее осознание и почувствовать себя целостной личностью. Нет нужды напоминать Богу о наших потребностях. Чем больше мы принимаем тот факт, что наша жизнь всегда находится под контролем Господа, тем больше мы понимаем истинную суть молитвы «Да будет воля Твоя». Если мы сможем искренне предлагать Ему такую молитву, то станем более целостными. Четвертое. Любить своего ближнего намного больше, чем самих себя. Действительно, по-настоящему любить следует именно наших близких даже больше, чем мы любим самих себя. Когда мы любим наших партнеров в такой степени, мы осознаем, что они дарованы нам Богом, и мы не имеем прав обладания ими. Наша ответственность – удовлетворить желания Господа, связанные с ними. Всякая попытка доминировать над ними становится безвкусной. Вместо этого мы должны приложить усилия, чтобы высветить их хорошие качества. Именно это позволит нам самим раскрыть свою высшую природу. Пятое. Мы должны всегда воспринимать себя как дарители любви. Мы должны чувствовать любовь, куда бы мы ни направлялись, с кем бы мы ни общались, и делиться ею с каждым, кого мы встретим. В этом состоянии ума мы можем служить в качестве представителей Бога в каждом аспекте нашей жизни. Мы можем практиковать любовь в действии через дыхание. Когда мы вдыхаем, мы можем представить себе вхождение в нас боли и разочарование наших возлюбленных. Когда мы выдыхаем, мы посылаем им счастье и любовь. В действительности это поможет не только тем, кто близок к нам, но поможет всему миру. Мы вдыхаем, и это означает, что мы заботимся, не остаемся безучастными к проблемам других людей, мы хотим помочь. Мы выдыхаем, и мы выдыхаем любовь, сострадание и желание исцелить всякую боль. Это не просто какое-то глупое упражнение, это особое ощущение. И если мы сможем следить за этим процессом в течение долгого времени, мы увидим благо, которое будет неизбежно проявляться в жизни нашей и людей, нас окружающих. Шестое. Мы должны строить свои взаимоотношения со спутником жизни как неотъемлемую часть наших взаимоотношений с Господом. Существует определенный метод, который может помочь нам в этом. Постарайтесь представить себе треугольник. Около каждого угла проставлены буквы А, Б и С. Точка А – это вы, Б – ваш партнер, а Господь, который пребывает в вашем сердце, это С. Всякий раз, когда ваш партнер будет вместе с вами, когда вы думаете о Боге, независимо от того, медитируете вы, повторяете мантру или молитесь, вы всегда будете находиться в контакте с вашим спутником и Господом. Вам не обязательно медитировать вместе или думать об этой связи одновременно. Ваши отношения со своим спутником, который также будет воспринимать ваш союз как этот треугольник, будут работать всегда и везде. Седьмое. Делитесь своим пониманием духовной жизни со своим спутником. Это возвысит уровень сознания вашего партнера, так же, как и ваш собственный, и тогда ваши взаимоотношения будут расти вместе с вами, и их развитие будет нарастать с каждым днем. Иногда мы страшимся предаться духовной жизни, боясь потерять свою индивидуальность. Но мы должны понимать, что предание Богу – это возможность обрести свою истинную индивидуальность. Без духовного измерения в нашей жизни мы не можем ощущать себя целостными, а лишь такие личности могут прочувствовать истинную любовь. Восьмое. Практикуйте предложение любви того же качества, какую вы испытываете по отношению к своему спутнику, в отношении к каждому. Другими словами, проливайте эту любовь в самой искренней манере во всей своей жизни, независимо от того, с кем вы общаетесь. Вы не должны думать о том, чтобы не стать жертвой сексуального обольщения. Вам просто нужно помнить, что секс и любовь – это не обязательно синонимы. Наша любовь к детям может быть очень интенсивной и при этом не иметь никакого сексуального оттенка. Неважно, в каких обстоятельствах вы окажетесь, постарайтесь развить ту же самую любовь в отношениях с каждым человеком, которого вы встретите. Мы знаем о сладости взаимоотношений с любимым человеком. А можете вы представить, насколько более сладостным было бы такое отношение к каждому? Подумайте о любовных взаимоотношениях, которые могут развиться и обогатить вашу жизнь и жизнь других людей. Тогда счастье, радость и удовлетворение будут сопровождать всю вашу жизнь изо дня в день. Вам не нужно будет полагаться на каких-то конкретных людей, чтобы они позволили вам ощутить это, потому что вы понимаете, что в действительности ищете Бога. Чем больше вы понимаете, что Бог присутствует в каждом, тем больше вы ощущаете божественное начало, и тем более целостными вы становитесь. Девятое. Попытайтесь развить своего рода соревнования во взаимоотношениях. Сначала это может показаться странным и противоречивым. Как можно говорить о сотрудничестве, самоотверженности и при этом отстаивать принцип соревнования? Но в действительности нет никакого противоречия. В духовном контексте соревнование означает, что мы стремимся быть более самозабвенными, чем наш партнер, стремясь дать ему еще больше. Мы соревнуемся с нашим спутником в напоминании о Всевышнем, воодушевляя его ускорять его движение по направлению к Господу. Цель этого соревнования – помочь друг другу в духовном росте. Этот процесс подходит только для тех людей, кто хочет практиковать духовную жизнь, кто ищет ощущения, выходящие за рамки мерцающей радости этой материальной жизни. Такое соревнование в беззаветной преданности и служении – воодушевляет партнеров помнить, почему они находятся в этом теле, чтобы еще раз проявить свою любовь и преданность Господу. Десятое. Воспринимайте все взаимоотношения, которые вы развиваете в этом материальном мире, как подготовку к божественным взаимоотношениям в Царстве Бога. Это означает, что вы должны учиться воспринимать своего спутника жизни как представителя Господа, осознавать собственную божественную природу и понимать, что мы являемся детьми Бога. Только так мы сможем обрести понимание и счастье. Только в Царстве Бога мы сможем обрести любовь и вечные взаимоотношения, о которых мечтаем. В конечном итоге, истинные взаимоотношения в их совершенном проявлении можно найти лишь в Царстве Бога. Но сейчас мы находимся в школе, где можем обрести квалификацию в понимании любви выходящие за рамки обычных представлений. Чтобы сделать это, мы должны научиться ставить Бога в центр нашей жизни. Господь пребывает в сердце каждого, и Он способен вести нас. Но мы не можем вернуться обратно домой к Богу, если считаем себя обыкновенными людьми, которые стремятся обрести счастье в общении с лицами противоположного пола. Мы можем вернуться назад к Богу, если примем тот факт, что все мы дети Бога, которым представился шанс оказаться в вечной обители Бога Отца. Это право, которое даровано нам самим Богом. Каждый раз, когда мы будем воспринимать все, что с нами происходит, как выражение божественной воли Бога, мы будем на один шаг приближаться к духовному царству, и каждый раз, когда мы действуем от лица Бога, заботясь о других, вместо того, чтобы эксплуатировать и проявлять насилие, мы будем постепенно расти. Помните, если мы живем в таком состоянии сознания, то будем повсюду видеть проявление божественной воли до тех пор, пока не сможем ощущать реальность духовного мира, даже находясь в этом смертном теле. Вопросы и ответы. Вопрос. Когда вы говорили о самолюбии, вы упомянули, что любить себя означает не употреблять наркотики, не заниматься незаконным сексом, не играть в азартные игры и не употреблять мясо. Не могли бы вы уточнить, что имеется в виду под неупотреблением в пищу мяса? Ответ. Это очень просто. Все мы знаем, что на тело оказывает сильное влияние все, что мы употребляем в пищу. Животные живут для того, чтобы есть, спать, совокупляться и защищаться. В этом нет ничего плохого, потому что животные не стремятся к самосознанию. Тот, кто употребляет в пищу плоть животных, становится носителем животных качеств, которые мешают нашему духовному развитию. Вдобавок ко всему, с точки зрения питательности, многие эксперты считают, что мясо не очень полезная пища. С духовной точки зрения, самую большую озабоченность вызывает насилие, которое сопряжено с убийством животных. Такое насилие приводит к коллективным кармическим последствиям, которые становятся проводниками зла в этом материальном мире и подталкивают человечество к совершению насилия над себе подобными. Как правило, культуры, которые отстаивают традицию вегетарианства, всегда вели себя менее агрессивно в выражении своих чувств в течение многих сотен лет. Если это в принципе возможно, мы должны убедить нашего спутника жизни придерживаться вегетарианской диеты. Мы можем научиться готовить великолепные вегетарианские блюда. Когда мы готовим пищу в любящем состоянии сознания и предлагаем ее Господу, пища одухотворяется, и мы можем почувствовать эту очищающую силу. Вопрос. Если ваш спутник жизни становится замкнутым и эгоцентричным, в то время как вы пытаетесь быть открытым, что вам нужно сделать? Ответ. Если ваш партнер ведет себя таким образом, это значит, что в действительности у вас нет партнера. Само слово «партнер» предполагает совпадающие интересы. Если мужчина продолжает эксплуатировать женщину, которая пытается заботиться о нем, она должна понять, что их отношения строятся не на той основе. Чем больше она пытается одухотворить свою жизнь, тем больше ее так называемый спутник пытается сойти с этого пути. Она может попытаться найти кого-то еще, и, может быть, ее карма в этой жизни такова, что она так и не сможет найти себе спутника. Некоторым людям суждено остаться без спутников жизни. Это не должно восприниматься как нечто страшное, потому что большинству из нас не суждено провести в этих физических телах слишком много времени. Вместо того, чтобы скорбеть о сложившейся ситуации, мы можем использовать это время, чтобы сосредоточиться на духовной работе и подготовить себя к очередным шагам. Как только мы обретем баланс, мы испытаем высшую любовь, которая позволит нам положительно влиять на жизнь множества людей. Так мы можем испытать удовлетворение от этих искренних взаимоотношений. Вопрос. Если я вижу представительницу противоположного пола, которая выглядит очень привлекательно, я не могу удержаться от того, чтобы обернуться. Как я могу научиться воспринимать кого-либо не просто как тело? Ответ. Если мы играем в телесные игры, то неизбежно испытаем разочарование, потому что тело нашего партнера со временем будет меняться, так же, как и наше собственное. Если взаимоотношения построены на внешних данных, тогда пройдет немного времени, и мы почувствуем себя разочарованными, потому что свежесть физического тела не сохранится долго. Люди постоянно меняют свои тела, хотя мы редко признаем это. Например, когда человек, которого мы любим, теряет в катастрофе одну из частей тела. Или наш любимый начнет быстро стареть. Тот, кто вначале привлек нас, сейчас выглядит совершенно иначе. У него поредели волосы, может быть, он стал толстым. На самом деле, этот человек полностью сменил тело. В действительности, его тело стало совершенно другим. Иногда мы думаем, что это не тот человек, который привлек нас, настолько тот изменился. Если отношения основаны на поверхностном восприятии тела или на том, как возвышенно, поэтично или захватывающе говорит наш партнер, заполняя наше ощущение внутренней пустоты, это не может быть основой для глубокой, истинной привязанности. Любовь должна выходить за рамки физической привязанности. Иногда взаимоотношения на телесном уровне приводят к тому, что как только пропадает возможность полового контакта, на этой почве возникает конфликт, но партнеры так и не поймут его причины. Мы можем испытывать при этом ощущение страшного дискомфорта и беспокойства. Эти телесные игры рано или поздно завершаются. К сожалению, однажды наши чувства, как и чувства нашего возлюбленного, могут измениться. Что станет с этими отношениями, если они основывались только на сексе? Если отношения в результате этого обесцениваются, означает ли это, что Бога не существует? Означает ли это, что Он больше не любит нас или что Он обманул нас просто из-за того, что мы больше не испытываем физического наслаждения от общения с партнером. Будем ли мы плакать и проклинать Бога, или попытаемся понять, как в этой ситуации можно увидеть Его проявление?